Ана Сакру. Вредная привычка. Читает Виктория Томина. О книге.
Я не знаю, почему пришла.
Знаешь,
у меня нормальный муж.
Звучит, как средняя температура по больнице.
Семья, дочь.
Это наша дочь.
А ты просто...
Привычка.
Моя первая любовь была яркая, как огонь, и такая же разрушительная. Она оставила после себя пепел в душе, шрамы на сердце, страх вспыхнуть еще раз и мою любимую дочь. С трудом, но я этим чувством переболела. Я его пережила. У меня налаженная жизнь и полноценная семья. Я не горю больше, и этому только рада. Но что будет, если прошлое снова ворвется в мою жизнь? Хочется верить, что мне хватит сил сказать «нет», а не сгореть дотла по привычке. Предупреждаю, герой много матерится. 1. Лера. Рабочий телефон на моем столе снова раздражается входящим звонком. Прежде чем взять трубку, я не отказываю себе в маленькой слабости. Страдальчески закатываю глаза так, что девчонки напротив сочувственно смеются, и растираю ноющий весь день висок. Погода сегодня сошла с ума. То дождь, то ослепительное солнце. И моя мигрень отрывается по этому поводу по полной. На экране высвечивается фамилия снабженца третьей городской больницы. Кашусь на часы на рабочем мониторе. Как раз должна быть отгрузка у них. Ну что этому зануде опять не понравилось? Набрав побольше воздуха и судорожно ища в себе остатки дзена, принимаю звонок.
«Да, Виктор Владимирович». Отвечаю хоть и вежливо, но достаточно уныло, чтобы он догадался, насколько меня задолбал.
«Лерочка!» — скрипит в трубке его старческий голос, и я слышу, как он делает паузу, чтобы затянуться. «Вы нам докторской опять не доложили. Пришло всего 3 коробки».
«Стоп, подождите, вы и заказывали 3!» Щурюсь на монитор своего моноблока, быстро просматривая нужные позиции.
«Нет, Лерочка, это я утром отправлял на 3, а в обед сказал, что надо еще половину коробки, чуть ли не оскорбленно».
«Кому сказали?» «Вот, я смотрю до заказы. Нет от вас ничего», — поджимаю губы.
«Да некогда мне с этими вашими компьютерами», — моментально психует на это Виктор Владимирович. «Я звонил».
«Кому звонили?»
Растираю лоб, всеми силами пытаясь не послать этого старого клиента.
«Мне вы точно не звонили. Да и в принципе я не могу до заказа принимать просто по телефону. Вы же знаете порядок, уважаемый Виктор Владимирович».
«Порядок, шмарядок, свои же уже люди. На обеде вы были, дорогая моя Валерия Артемовна. Так что я Колоскову вашему звонил», — называет начальника отгрузки.
Я молчу. Очень так убедительно молчу, без слов поясняя Виктору Владимировичу, чтобы и искал тогда свою половину коробки докторской колбасы в разных интимных местах Колоскова. И тот тоже хорош, мог бы и передать. Тишина в динамике становится скорбной. Виктор Владимирович грустно вздыхает. Прикрываю глаза, роняя голову на подставленную руку. Бесконечный сегодня рабочий день, и все какие-то невменяемые с самого утра. Может быть и правда стоит сверяться с картами затмений, чтобы не было неожиданностей. «Если я вас на утро завтра самым первым поставлю и туда доложим эту половину коробки, вас устроит?» — предлагаю.
«Хотелось бы сегодня, конечно», — недовольно причмокивает Виктор Владимирович. «Хотя мы оба понимаем, что еще одну машину я к нему уже не успею отправить до конца рабочего дня, даже если бы она у меня была».
«Ну и утром подойдет. Ладно. Только чтобы строго до 8:30. Спасибо, Лерочка». «Не за что. Только до заказ, пожалуйста, Я обрываю саму себя на полуслове, потому что понимаю, что он выключил телефон. «Козел». Делаю вид, что отшвыриваю в стену надоевшую за день трубку под смешки Лили и Оксанки, которые делят со мной кабинет.
«Слушай, да пошли ты его хоть раз!» — фыркает Лилька, отвлекаясь от своего монитора. «Ну реально, сколько можно заказа по телефону делать? У нас что, пиццерия?»
«Ага, чтобы они в Мясницкий дом ушли, а меня потом Федя пинком под зад за то, что потеряла самых жирных постоянных клиентов!» — вздыхаю.
«Не уволит он тебя, ты же у нас блатная!» Подмигивает мне Лилька по привычке и тут же тушуется, вспомнив последние события. Неловко кашлянув, Лиля снова возвращает взгляд в свой монитор, обрывая разговор. Я же поджимаю губы, слепо смотря в свой моноблок и постукивая карандашом по столу. Да, блатная была. Концерн «Колбасный цех», на одном из мясокомбинатов которого я работаю, принадлежит моему бывшему свекру. И это он меня сюда устроил после того, как я с огромным скандалом развелась с его сыном 6 лет назад. Тогда я просто хотела уехать подальше от своего мужа. Но далеко ли убежишь, имея на руках 3-летнюю дочь, и до этого полностью завися от супруга? Тем более, когда тебе всего 21, а из образования только 1 курс гуманитарного университета. Я родила Латку в 18. Только я все-таки рискнула, переехав одним днем в Питер к своей бабушке, которая, будучи востребованным профессором по психологии и ведя очень активную, я бы даже сказала, чересчур бурную личную жизнь, не сказать, чтобы сильно нам с Ладой обрадовалась. Но все же приютила, пустив к себе, пусть и с выражением вселенской скорби на лице. И вот буквально на следующий день, как мы с дочкой внесли чемоданы в новую квартиру, мне позвонил Валерий Павлович, отец мужа, от которого я бежала, и предложил работу на своем мясокомбинате в Питере, заверив при этом, что алименты Андрей будет платить исправно. Он лично за этим проследит. И вообще, я с дочкой ни в чем не буду нуждаться, ведь что бы ни произошло между мной и его сыном, Ладочка навсегда останется его внучкой. Помню, я тогда не выдержала и расплакалась прямо в трубку от облегчения. Тем более, что хорошо знала Валерия Павловича и была уверена, что свое слово он сдержит. И он сдержал. Мы переехали в корпоративную двушку с Ладой, буквально через дорогу от нашего мясокомбината. Мне практически сразу дали хорошую и непыльную должность. Я веду спецклиентов. 4 больницы, 2 воинских части и 6 санаториев. А это действительно несложная работа по сравнению с той же розницей, которой занимается Лиля, даже несмотря на парочку таких проблемных заказчиков, как снабженницы с 3-й городской. В общем, мне есть за что сказать Валерию Павловичу спасибо. Жаль, что я уже больше никогда не смогу это сделать, так как мой бывший свекр скончался от инфаркта 5 дней назад, так что больше на работе меня прикрывать некому. Не то, чтобы я когда-то пользовалась своими родственными связями, но присутствие незримой грозной фигуры свекра за своей спиной ощущала всегда. Эх, а я ведь даже не поехала на его похороны, чтобы не пересекаться с Андреем, которого не видела уже 6 лет. Лишь отправила к родственникам мужа Ладу с моей бабушкой. Я бы и этого не сделала, но Ладка так просилась, несмотря на свой совсем еще юный возраст. Она очень любила дедушку и соскучилась по своему отцу. К тому же в том городе осталась жить моя мать, и они тоже успели повидаться. Вибрация личного телефона заставляет меня отвлечься от своих безрадостных мыслей. Егор. «Да, привет», — отвечаю в трубку тихо, поглядывая на девчонок за соседними столами. «Пусть Егор мой муж, но он все-таки начальник отдела логистики, и на работе при других я обычно стараюсь обращаться к нему на «вы». «Зай, у меня завал», — устало отбивает муж в трубку. Я за Ладой не успеваю, наверное, в аэропорт вырваться. Черт, я раздраженно тру висок. Этот день точно весь какой-то перекошенный. Скорее бы он кончился. Ну и что ты предлагаешь делать? Я тоже еще на работе, как ты знаешь, — шиплю. Ничего, — спокойно отзывается муж, не разделяя моего раздражения. Может, Талла ее к себе заберет, а мы после работы заедем, — предлагает. Нет, ты же знаешь мою бабушку. У нее там уже какая-то личная встреча намечена. Она предупреждала. Точно. Она ж у нас не просто бабушка, а наша бабушка вамп, хмыкает Егор. А я вот совсем не разделяю его веселье, лихорадочно пытаюсь сообразить, как выкрутиться. Так езжай на такси тогда, Лер. Объясни ситуацию. Ну, я правда никак, зай. Семеныч, что за херня с топливными картами у Вольского? Вдруг резко орет мой муж в трубку так, что я, вздрогнув, подпрыгиваю на стуле. «Прости, зай, не тебе. Ну что, отпросишься?» «А разве у меня есть выбор?» Не сдерживаю едкую иронию. «Ну все, пока. Постараюсь пораньше домой». Тут же соглашается Егор и бросает трубку. «Черт!» Покусывая губу, смотрю на гаснущий экран. «Так, девчонки, мне надо бежать Латку из аэропорта встретить. Больше некому», сообщаю коллегам, торопливо вставая, чтобы побежать отпрашиваться у своей непосредственной начальницы. Время подбирается к 7,
и на подступах к аэропорту такси ожидаемо встает в мертвую пробку. Я еложу по сиденью, раздражаясь и от звуков радио, воющего какую-то глупую попсу, и от снова стеной зарядившего дождя, и даже от запаха просаленной обивки в салоне. Почему я не выбрала комфорт, дура?
«Сильно торопитесь, девушка?» — спрашивает меня пожилой таксист, поглядывая через плечо с легким сочувствием. «Можем на следующем перекрестке свернуть. Я тут объезд знаю через промку.
Давайте», — слабо киваю, нагревая в руках телефон.
«Мы недалеко, но, судя по времени, самолет Лады уже должен был приземлиться. Конечно, пока выйдут, пока получат багаж, и все же. Набираю Аллу, чтобы предупредить. Гудки».
«Ой, Лер, привет, дорогая!»
Ее поставленный лекторский голос звучит бодро, но почему-то чуть виновата.
«Слушай, я так замоталась, так... Представляешь, в ресторане встретила Ямпольского, это который директор филармонии. И он мне, Аллочка, ко мне приезжает сам Райгер. Это великий виолончелист, если ты не знала», — делает для меня снисходительную ремарку. «И вот, — говорит мне Ямпольский, — он очень хочет, чтобы я показал ему русскую баню и накормил домашним борщом. Не поедете ли с нами на дачу, Аллочка? Ну как тут отказать? Там ведь еще и... Алла, какая дача? Потом про дачу!» Перебиваю ее я, сдерживая до поры до времени вопрос о ее психическом здоровье. «Я к аэропорту подъезжаю. Вас с Ладой встретить. Егор не смог вырваться. В пробке стою. Немного задержусь».
«Так я же к тому и веду!» — раздраженно вставляет моя бабушка. «Мне пришлось на нашей малой родине задержаться. Я пока тут. А за Ладочку не переживай. Я ее с Жаровым отправила. Звони ему».
Мои глаза моментально высыхают. Так сильно я въедаюсь взглядом в залитое дождем лобовое стекло перед собой. Сердце срывается на шипастый нитевидный пульс, словно в меня вшили вместо него колючую проволоку. И сейчас в груди все рвется с каждым слабым толчком, фонтанируя густой черной кровью.
«Жаровым?»
— сиплю в трубку отрешенно.
«С каким Жаровым?»
«Ну, с каким, Лер?» — хмыкает Алла из какого-то другого измерения. «С отцом Ладочки, конечно. Андреем».